Здравствуйте, дорогие телезрители! Христос воскресе! Приветствуем вас в нашей студии, программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Батюшка, здравствуйте! Христос воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам дозвониться по телефону 8-495-781-49-54, задать любой интересующий вас вопрос. А также можете нам написать по этому же номеру телефона, но в WhatsApp. Мы будем рады ответить на ваши вопросы онлайн тут же. Получим вопросы, постараемся на него ответить. Сейчас, пока у нас есть телефон, ждем телефонные звонки и вопросы, мы ответим на те присланные ранее вопросы, которые не успели озвучить в прошлых передачах. Прошу вас разъяснить такой момент. Очень смущает меня. Вечернее правило завершается молитвой исповедания грехов повседневное. По тексту «Грехи, я же содея их во все дни живота». Не понимает человек, что это значит. То есть эта молитва является самой настоящей исповедью. Господь ее принимает как исповедь, когда там очень много перечислений, очень известная молитва, ну, самая последняя в вечернем правиле. Прочитав эту молитву, совершилась исповедь. Как это вот, объясните этот момент.
Знаете, исповедь – это таинство. И как это происходит, никто не знает. Но мы знаем, что нужно для того, чтобы исповедь произошла. Какой будет наш настрой. Наш настрой – должен быть глубокое покаяние в своих грехах. Если человек приходит на исповедь, и в этот момент только начинает вспоминать свои грехи, по-настоящему исповедь не произойдет. Работа над исповедью начинается в момент, когда вы отошли от исповеди. Подготовка к следующей исповеди. И вот эти причисления грехов, да, может быть, сказать, что тоже это исповедь. А как его по-другому назовешь? Ну, это тоже исповедь.
Но невольно причисляя грехи,
да, узнаешь перед себя. Богом, перед Богом. Более того, вот мы с вами знаем, например, пример Марии Египетской. У нее было не так много исповедей в жизни. В начале, если не ошибаюсь, две, и в конце одна. Нет, да, одна. Нет, две. Вот. И, тем не менее, молитва на протяжении 17 лет, сугубое о прощении грехов, а всего 47 лет, она сделала ее святой. Поэтому любая молитва – это, не всякого сомнения, если мы это верим, это взаимодействие с Богом. И на любую молитву, если в ней присутствует покаяние, насколько в ней присутствует покаяние, Бог дает ответ, в том числе и через прощение грехов. Но особое, сугубое прощение грехов происходит именно в таинстве исповеди. Поэтому молитва, таинство исповеди не заменило. Даже для Марии Египетской, даже для такой подвижницы, которая действительно уже в этом мире жила как ангел. Даже для нее понадобилось все-таки 4 исповеди, если я не ошибаюсь. Понимаете? Поэтому, да, надо молиться каждый вечер. И каждая молитва должна быть изливание души перед Богом, а не просто вычитывание какого-то текста. А потом вы приходите на исповедь. Если вы молились от всей души, то и исповедь произойдет совсем по-другому. Не так, как просто перечисление грехов. Как один батюшка остроумно говорил, так сказать, отчет о проделанной работе. Вот не просто это будет вот чисто такой отчет. Вот здесь согрешил, здесь согрешил, здесь согрешил. А это будет глубина покаяния, а Бог на исповеди именно прощает грехи именно в той степени, насколько ты глубоко каешься в грехах своих, а никак не по-другому.
То есть священник, прочитав разрешительную молитву, не всегда, ну, грубо говоря, вот прощаются грехи, так что...
Знаете, священник-то всегда прощает грехи. А вот как Бог решит...
Ну да, благодать мне дана.
Это вот нас... Ну как, Бог тоже всегда готов простить грехи. Всегда. Бог всегда готов простить грехи. Для этого нужно покаяние. Ну, вот даже, знаете, вот возьмем нас с вами, людей грешных. Угу. Вот, вот мы с вами поссорились. Ну, что только в жизни бывает. Вот вы приходите, я к вам прихожу, да, и говорю, ну, Сереж, да ладно, что это такое тебе сделал-то? А что ты сделал, может, даже очень что-то страшное? Там, да ладно, ты сам виноват, на самом деле.
Угу.
Ну, и вы подумаете, что-то лицо Александра вообще-то и прощения-то вообще не просит. Ну, я, конечно, прощу по-христиански, куда денешься?
На словах,
что-то, ну, да, так сказать. Но я вижу, что он не кается передо мной. Да? То есть не просит прощения. Потому что прощение перед человеком тоже покаяние, только перед человеком. Вот так и перед Богом. Если человек не кается перед Богом, то не происходит изменение души. Ведь исповедь – это не просто уход от ответственности. Угу. Исповедь – это перерождение, преображение души. Вот это должен быть главный, главный результат. Вот, если, вот поэтому, когда мы хотим уйти от ответственности, вот такое у нас отношение к исповеди, тогда да, мы перечисляем грехи. А зачем? Мы перечислили, ушли от ответственности, чтобы что? Грешить дальше.
Или причаститься, знаете как?
Ну, да,
шлагбаум поднять.
Да, причастить. А потом начать нормально грешить. Ну, так вот. Ну, не так, чтобы там уж очень сильно, но так вот, как все. То есть, у человека нету желания измениться. Нету желания преобразить свою душу. Избавиться от грехов. Просто есть желание от ответственности за грехи. И такая исповедь несостоятельна. А вот если человек кается, с покаянием приходит к Богу, то вот здесь происходит именно преображение души. Потому что сама душа хочет расстаться с грехом. Она даже об этом плачет. Можно и слезами, так сказать, и физическими, да? Но она даже об этом плачет. Ее сердце вопиет к Богу. И вот только... Вот настолько это у нас присутствует в момент исповеди, вот настолько ну, тогда Господь прощает грехи. Почему? Потому что мы их не хотим. И Бог идет навстречу нашему желанию, которое все совпадает с его желанием тоже, чтобы мы стали святыми.
Отец Александр, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер. Здравствуйте, да.
Алло.
Да, задавайте ваш вопрос, мы вас слышим.
Христос воскресе. Я из Ростова-на-Дону звоню. Зовут меня Вера. Добрый вечер, батюшка. И добрый вечер, ведущий.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Я в 92-м году, церкви были закрыты, мы крестили с мужем свою дочку в армянской церкви в Сурхаче, в Ростове-на-Дону. И вот она не входит в церковь. Я православная. Могу ли я записки писать на проскомедию православной церкви? Я у разных священников консультировалась, и они говорят по-разному. Записку на проскомедию могу дать на нее в божественную литургию?
Знаете, да, это такой вопрос, который сколько батюшек, столько и мнений. Ну, вот мое мнение могу, так сказать... так сказать, сказать не за всю церковь, а вот лично мое мнение. Вы знаете, вот человек может быть разной степени воцерковленности. Вот перед революцией причащались раз в год даже очень благочестивые люди.
Еще отмечались, да?
Ну, это да, понятное дело. Но это тоже было государственные всякие моменты. А вот чисто то есть, с точки зрения человека. Вот почитаешь «Лето Господне» Шмелева? Там очень люди очень благочестивые. Они этим жили, церковью. Угу. Жили молитвой, тем не менее, они причащались раз в год. Что для нас сейчас даже людей, ну, может, не очень воцерковленных, и то это как-то, ну, многие чаще причащаются.
Как Пасха, Рождество,
батюшка. Пасха, Рождество, там, именины свои, как это.
Еще, может.
Там еще что-то, там уж раз, там, 3-4 раза в год. Вот. И у каждого человека свои отношения с Богом. Вот разбойник. Ходил ли он в ветхозаветный храм? Мы не знаем. Но, скорее всего, нет. Что он был разбойником, был не до этого. Может, даже нельзя было за это зайти, его арестовали. Что, в конечном счете, произошло, где-то арестовали. Но он первый вошел в Царство Небесное. Поэтому мы не можем судить о вере человека. Поэтому, с моей точки зрения, если человек крещенный и не говорит, что он атеист, говорит, что да, ну, я православный, да, я так православный, да, церковь это, да, это вот от Бога, да, ну вот так как-то вот...
Не получается.
Не получается. Но он Христа признает, церковь признает, Святую Троицу худо-бедно, потому что, как он ее понимает, тоже признает, Симвир он признает, и крещенный. Значит, можно уже, так сказать, в нее подавать. Вот с моей точки зрения. Знаю, конечно, есть и намного более строгие, там, на порядок строже.
Мне кажется, наоборот, нужно за такого человека больше молиться.
Да, главное, чтобы он не был атеистом или иноверцем.
Так тогда сказать, знаете, заклеймить, ты предатель, ну иди.
Да, все, да, 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 да.
Мы тебя не знаем. Тоже, да, наверное, неправильно.
Вот за мусульман нельзя. Даже если они были крещены...
Ну, это предательство такое,
да,
очевидное.
Предательство, да, очевидно. За атеистов, который говорит, да, мне ваш этот Бог, ваш этот Христос, то он такой вообще, вы все обманщики, батюшки, да, и церковь ваша, так сказать, мафия. Что-то в этом роде. Ну, да. Вот. Так, конечно, понятно, что человек, который отрицает, это нельзя. А вот если он все-таки верит, но у него сил нету. У меня был такой случай интересный. Я освещал одну квартиру одной своей прихожанки. Ну, давно было, уж лет, наверное, 15 назад. И она мне вот жаловалась, вот мой муж не ходит в церковь. Ну, как так, а часто бывает, там, женщины, там, более бывает, религиозные. Не ходит в церковь, не ходит в церковь, там, 5-10. Потом она шла на кухню. Мы остались с мужем вдвоем за столом. Чай пили. Она говорит, знаете, я хожу в церковь. Но ни за что своей жене это не скажу. Ну, и какие-то свои отношения особые. Там были какие-то взаимные обиды. Там еще что-то. Вот он так. Но он ходил в церковь. Но жена об этом не знала. У меня вот недавно дочка. Она сдавала госэкзамен в МГУ. Вот, и она мне рассказывала, сколько студентов... которая бы ни за что бы не подумала, что никакому-то отношению к православию. Друг говорит, а вот я пошел в церковь, а я там чуть не свечку поставил, а я молился, а там еще что-то, еще что-то. Но они все, не в Москве, многие были в своих городах где-то, где, может, не такие строгий режим посещения храмов. Они через Zoom это сдавали госэкзамен, как сейчас студентов, так сказать, порожили. Вот. И я, говорит, просто поразилась. Сколько? Я говорю, да, вот как в окопах нету неверующих, так и когда экзамены.
На экзаменах тоже, да.
Поэтому, знаете, кто верующий, кто неверующий, Бога будет судить. Как человек верит, Бога признает, церковь признает, значит, за него надо молиться.
Батюшка, у нас есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос. В Евангелии Христос много рассказывает притч о Царстве Небесном. Вот одна из таких притч, где он рассказывает, что один человек насадил добрые семена, а ночью, когда все спали, пришел враг рода человеческого и посеял плевел. Ну, дальше по тексту. Из притчи получается, что Царство Небесное – это не беззаботная благодать, куда все рвутся, так стремятся, а нечистые там продолжают свои темные дела.
Нет, конечно, слава Богу, так уже не будет. Вот. А на самом деле это, конечно, о мире. И там, кстати, если вы почитаете внимательно Евангелие, там как раз говорит, что, так сказать, поле – это мир, семена – это люди, так сказать, дьявол – это тот, кто сеял плохие семена, кто собирает будет – это ангелы. Там Господь эту притчу толкует достаточно подробно. Вот. Это притча это объясняет что? Почему Господь не наведет порядок и всех плохих людей, так сказать, вот сразу вот и все, и, так сказать, там, кого в Царстве Небесное, кого еще что-то, почему вдруг вот и плохие, и хорошие там рядом живут, и в чем дело? А вот в том дело, что, в чем какой-то, вот я сегодня вспоминал разбойника, был ужасный человек, убийца, насильник, грабитель, и покаялся. Вот этот тот плевер, который стал чистой пшеницей. То есть это не только о плохих и хороших людях можно говорить, но даже и об одном и том же человеке в разный период его жизни. Поэтому Господь, как вот, сколько людей, ну, например, у меня был знакомый, он сейчас даже и живет, он священник, притом священник большой подвижник. Ночью не спит, молится, для людей старается. Бывший партработник, секретарь райкома партии. Ну, в советское время, естественно.
Там. Ну, я не думаю, что в советское время такая должность, значит, он вредитель был.
Нет, он не вредитель был, он тоже людей старался, только ну, вот в этой форме. Но формально-то он был, против? Так сказать, по партии, которая была, атеизм был ее государственной, так сказать, ну, да. Верой. Поэтому вот человек, который таких людей, да, хотя бы Савл. Самый известный пример, угу. Который стал апостолом Павлом. убийца
он
христиан.
Был гонителем, конечно.
Убийцей, гонителем. И стал первым верховным апостолом. Поэтому, конечно, это идет речь о этом мире. В том мире, конечно, там все будет разделено, и там мы будем блаженствовать, если даже достигнем его.
У нас такой есть вопрос интересный. Как соблюдать заповедь Божию, чти родителей своих, если родители лишены прав и не хотят заботиться о своих детях?
Вы знаете, какой бы папа или мама не были они дали нам жизнь. И это никуда не денешь. Мы через них...
Тоже даже за факт.
За факт, да. Мы через
должны
них...
быть благодарны.
Да. Они сделали аборт. Могли бы сделать. Они нас родили. Они там как-то, может быть, ну, как-то вот нас...
Выходили.
Они заботились. Ну, пусть не может не очень хорошо, как у некоторых семей, но заботились. Поэтому если мы не будем их чтить, то нам блага не будет. Чти отца и мать, и благо тебе будет. Вот если мы не будем чтить родителей, какие бы ни были, нам блага не будет. И в нашей семье может повториться то же самое, что было у этих наших папы и мам, которые были, ну, вот, не очень хорошие папы и мамы, раз их даже там прав решили. Поэтому если мы хотим быть лучше их, быть хорошими родителями своим детям, мы должны чтить своих родителей.
А если родители приемные, например...
Ну,
тоже включается пятый заповедь?
Конечно. Люди, которые взяли ответственность за чужого ребенка. Ну, чаще, очень часто там дети не знают, что это приемные родители. Они считают, что не родные. Но вот если бывает, что усыновляли уже, удочеряли в таком возрасте 4, 5, 6 лет, то есть уже ребенок, конечно, помнит, что он не родной. Тем более, когда люди взяли чужого ребенка и воспитали как своего. Даже есть русская пословица, не тот отец, кто родил, а кто воспитал.
Угу. Такой вопрос. У меня 3 внука, и все ходят без крестика. Что делать? Скорее молиться. Всего, они крещеные.
Ну, понятно, раз крестик присутствует. Молиться за них. За них молиться. Но единственное, что не требовать это к понедельнику ближайшего. Вот за них молиться, и Господь в какой-то момент начнет их приводить к себе. Это может быть в 20, 25, 30, 40 лет. Наше дело молиться. А Господь же будет действовать. Вот. И не надо отчаиваться. Вот мне один рассказывал человек, ему уже лет было 45 примерно. И он рассказывал, что вот меня к вере привела бабушка. Она меня водила в храм. Потом еще было советское время. Он был ровесником. Сейчас уже за 50. И потом она умерла, я перестал в храм ходить. В какой-то момент меня это щелкнуло. И я вот уже ближе к 40, вдруг я вспомнил все, что было у меня с бабушкой в храме, и пошел в храм. Вот как проросли эти ростки, которые там 6-летнего, 7-летнего, 10-летнего внука насаживала эта бабушка.
То есть даже человек, не осознавая это, просто запомнил, и все.
Нет. Понимаете, благодать Божия – это не просто сознание, это только часть. Даже психология признается, что наше сознание – только верхушка айсберга.
Угу.
Вот поэтому что происходит, когда благодать входит в душу человека, особенно ребенка? Только Бог ведает. Но это очень такой краеугольный момент. Не зря Христос называется краеугольным камнем. И как это все происходит, как когда это может зайти, но это может зайти, это присутствует в душе. Если человек сознательно это не затопчет, вот тут просто как отвергнет Бога сознательно, то это в любой момент может зайти, в том числе и молитва бабушки. Вот эта молитва – это сеяние семян. В какой-то момент, вот мне один раз человек рассказывал, он отдыхал на Кубе, заплыл там в океан.
За буйки.
Ну, да, там, условно говоря, да, далеко. Лег на спину и начал смотреть голубое небо. И вдруг стал осознавать, кто он, откуда он пошлет помыслы такие интересные. Ну, еще не такого созерцания неба этого бездонного. И он пошел к православию. То есть какое-то семя вдруг взросло.
В самом неожиданном месте.
В самом неожиданном месте. Поэтому, знаете, вот молитва, она никогда не пропадет. Это надо верить. И если в человеке хоть что-то есть, за что можно зацепиться, в какой-то момент это прорастет. Может быть, мы это не увидим. Будем молиться за наших близких. И мы отойдем в тот мир уже в силу там, возраста там, и так далее, болезней соответствующих. А человек может прийти к Богу там, в 60-70 лет. Вот мой папа поцерковился 72 года.
А сколько вам лет было, Васик? Были ли
вы священником? Я уже священником был, да.
А, то есть его церковление было... То есть он не воцерковленный, а осознавал, что сын священник.
Да.
Расскажите, как это было?
Вы знаете,
Это было какое-то противление вообще?
Противления не было. Он был, когда я воцерковился... Вот я воцерковился, еще не стал священником, в 90-м году примерно. Тогда был, конечно, такой настороженность. Почему-то все родители думают, что если человек стал ходить в церковь, значит, он идет в монастырь.
Или из головы не все в порядке.
Но у меня был такой мягкий, хороший вариант. Значит, идет в монастырь. Ага. Ну как, если в церковь дальше ходить каждое воскресенье, значит, в монастырь. Ага. Куда еще, скажем, в воскресенье церковь ходит? Но есть такая логика, к сожалению. Как есть такая логика, если, значит, человек заболел, сын пожилой, и он предлагает причаститься, значит, что?
Скоро умрет.
Значит, скоро умрет. Да, кого-то дети не причащаются, да, или там мамочки детей не водят причастие. Вот. Так есть такие, ну, на уровне суеверия, что ли, да, там, как можно его назвать. Вот. Ну, потом вот я стал ходить в храм, то есть воцерковился, потом стал диаконом, священником, и у меня папа очень к этому положительно относился. Но сам в храм еще не ходил. А потом в какой-то момент, как-то щелкнул что-то, и он стал ходить в храм.
Ну, вот. Он был крещеный, получается, ну, да?
У него бы деда был священник.
А, вот он.
Репрессивный в 20-х годах. Вот, поэтому, вот, наверное, я к чему клоню-то, что молитвы его обоих дедушек, одного не знал, его расстреляли очень быстро, сразу, он еще до его рождения, а второго он знал. Даже в 43-м году помню, как он Пасху служил, когда разрешили как раз, вот, послабление пошло от Сталина. В избе батюшка, который там 10 лет в лагере сидел, он служил Пасху, там где женщины собрались, а он на печке сидел. Ему там было 13 лет, 30-го года рождения. Вот, и вот в какой-то момент у него это все проросло. И он сейчас уже вот 18 лет, такой церковленный человек, молится, изучает Священное Писание.
Ну, то далее. Есть он здравствует.
Здравствует, да. Ему вот 2 апреля будет 90 лет.
Ну, дай Бог здоровья.
Да, дай Бог здоровья.
Очень интересно, на самом деле. А вот получается, вот в вашей жизни, уже в вполне осознанном возрасте, вы могли, наверное, почувствовать то, что происходит на крещении. Вот младенец, наверное, этого, ну, может быть, понимает.
Я почувствовал.
Ее можно ли потрогать, эту благодать? Это что-то есть? Это изменение какое-то? Это чувствуется на физическом
уровне?
Знаете,
мне было немножко смешно. Угу. Я занимался тогда каратэ. Вот. И так у меня был процесс прихода христианства. До времени читал, там даже Евангелие читал тогда уже. Начал читать, еще до крещения даже. Uh-huh. Вот. И я подумал, что вот оно, так сказать, пошла энергия.
Пошла, да.
Пошла из космоса.
Ну, то есть крещение было ради энергии, получается?
Нет. Крещение было ради, даже не знаю чего, как, поиск истины. Поиск, даже не то, что истины. Не истинно такой, знаете, вот такой теоретический, научный. А чем жить? Жить нечем.
Смысл жизни.
Смысл жизни. Жить нечем. Жить нечем. Если нет Бога, жить нечем. То есть у меня было вполне осознанное крещение.
Сколько вам было лет?
Мне было 22 года.
Я в 22 года семинарию заканчивал.
Да, а я вот в 22 года покрестился. Вот. И, так сказать, просто вот нечем жить. Вот, и вот я крестился, пришел в церковь. Вот, я был один мужчина на весь храм. Храм большой достаточно, если так на Соколе. Угу. В советское время работал. Ни одного мужчины вообще не было. Были одни бабушки. Мне было очень легко молиться. Все маленькие.
Все видно.
Не все видно. Вот. Но прошло несколько лет, и уже там было, конечно, все по-другому. Вот. И вот это, конечно, эти годы такого осознанного прихода. Это, кстати, может быть, и у людей, крещенных в детстве. Но все равно, которых призвал Господь в зрелом возрасте, на таком же сознательном. Это особые годы. Это годы, знаете, это даже не знаю, с чем сравнить. Наверное, со святостью. Знаете, когда ты живешь в духовном мире и только. Ты этим дышишь, ты это обрел. Знаете, у Антония Сурского, митрополита, есть такие слова, когда он уверовал в Бога, но хотел бегать по Парижу, хватать людей за руки и говорить, а знаете, а Бог-то есть. Вот это некий такой вот подобие тоже такой радости, удивительной радости, легкости, ясности, при том, что сам еще ничего не понимаешь.
Это же как в пасхальном каноне, веселыми ногами.
Да, 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 вот, хочется танцевать.
Как в Соломатеи из Давида.
Да, 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 совершенно верно.
Скакаши играют.
Вот. Но это дар Божий, чтобы, как вот Шлафонский говорил, чтобы как человеку узнать, что есть благодать Божия, что есть Царство Небесное. Надо его показать. И вот людям эта благодать показывается. Царство Небесное показывается. Это не что-то, вот знаете, вот, подумал, посидел, книжки почитал. Только, знаете, умствование чистое. Умствование. Это тоже присутствует. Это тоже присутствует, тоже нужно. Но не это главное. Это уже верхушка айсберга. А главное, ты обрел Бога. Его можно пощупать, как вот Фома. Раны пощупать, положить перста в ребра, так сказать, Христовое. Ну, конечно, образно говоря. Угу. Вот, но это, вот этот вот момент, ты это все это чувствуешь. Вот потом это, к сожалению, уходит. Когда надо уже самому работать, к самому подходить к этому. Уже, так сказать, это уже путь к святости.
Поддерживать огонек, получается.
Да, но вот это то, что ты это вспоминаешь, это чувствуешь. И в какие-то моменты жизни это, если ты хорошо каешься, это повторяется. Ну, хотя бы у некоторых людей, не знаю, у всех, не у всех, но это такой вот... И это вот человека поддерживает. Кстати, у святых тоже об этом прямо написано, что когда вот тебя Бог посетил, это он тебя может поддерживать долгие годы. Долгие годы. Вот это то, что ты видел, что Бог есть. Ты его не вычислил. Ты с ним жил. Ты его увидел.
А когда священническая хиротония происходит... И священник, епископ читает молитву, да, божественную благодать, вся немощная врачующая, ну, да, и так да, далее. Да. А, там тоже что-то чувствуется?
Ну, я ничего не чувствую, я рыдал. У меня, прошу прощения, была задача, чтобы не видели все мои эти сопли, слезы, там, храм Спасителя. Что я весь облился слезами, когда меня рукополагали.
Это тоже радость, наверное, была.
Ну, это какой-то, да. Но как это, знаете, это даже не знаю, это не такая радость, это такая, именно как радость. Это какое-то, знаете, вот потрясение скорее. Потрясение. Вот. И вот, знаете, я помню, стою, мне патриарх протягивает служебник, а у меня задача вот так, что ли, сделать. Потому что, наверное, и так не сделаешь, и вроде это, и вот такие были мысли. Вот. А потом, да, конечно, ты старец.
Старец?
Старец. Вся благодать, такое, знаешь, ощущение, которое, конечно, Господь быстро смиряет. Угу. Быстренько ты, так сказать, с первым духовным чадом обламываешься, понимаешь, что ты никто и ничто.
И вот. Сразу легче, наверное, становится, нет?
Ну, из-за гордости нет. Угу. Ощущать себя старцем, конечно, очень легко. Это, я такой, знаете. Вот. А не как все. А тут как все, только задачи очень серьезные стоят. Вот. Поэтому, ну, зато когда ты тебя посещает какое-то смирение, иногда хотя бы, а где смирение, там и любовь, вот там, знаете, вот это дорогого стоит. Вот, дорогого. Ну, так в жизни... нашему устроено, что у нас происходит, вот знаете, как вот некоторые считают, что вот христианство – это вот взрыв радости и все. Нет, конечно. Это работа, работа, работа. Но в ней эта радость присутствует. Вот эту радость, которую ни с чем не сравнить. С каким наркотиком, с каким там, вот то, что слава дает. Там тебя хвалят, ты там лучше всех, тебя там все хлопают. Вот это ни с чем не сравнить, потому что это Бог. Не видела того глаз, не слышала того уха, что Господь приготовил для любящих его. Вот. Поэтому за эту крупицу радости можно... Вот, сильно, вот, хороший пример в Евангелии. Бисер, ценный бисер. Ради того, чтобы его купить, все продал.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я бы хотела узнать, можно ли обращаться за лечением к сверхчувственным людям? Скажите, пожалуйста, лечением биоэнергии и гипнозом – это только от дьявола? Бывает ли это Богом данный талант? И способность гипнотизировать у психиатров – это от дьявола?
Ну, не надо все смешивать. Психиатр – это наука, которая, так сказать, область медицины. И, в общем-то, достаточно нужные вещи, особенно людей, которые в нем нуждаются. Да, вот, там, шизофрении там, и так далее. Вот. А что касается гипноз, в общем-то, я, насколько понимаю, церковь против этого момента, потому что это неизвестно, что это такое. Как это работает и что это, как это, с чем это взаимодействует. И явно, что здесь происходят какие-то духовные процессы. И не факт, что они христианские. Вот, поэтому, конечно, от гипноза надо воздержаться. Конечно, это очень бывает интересно, когда там людей гипнотизируют, они там что-то такое творят на сцене, и надо будет смешно, но это все-таки от этого надо
лучше
воздержаться.
Не играть,
да, лучше не играть, потому что чем это потом вылезет. Знаете, мне рассказывала одна женщина, приходила ко мне в храм, ее муж тоже вот сходил к какому-то такому чувствительному человеку, как вот тут в вопросе прозвучал такой термин. Вот. И что-то он там сделал, гипноз, не гипноз, но там пас и не пас. И, ну, короче говоря, он был пьяница, алкоголик, пить бросил. Все, кажется, замечательно. Но женщина мне говорит, лучше бы он пил. А почему? Потому что он, когда был, ну, когда был алкоголик, да, с ним было тяжело, когда он выпивший был. Но когда он был трезвым, был хороший, нормальный, добрый человек. А сейчас я с трудом боюсь с ним не развестись, потому что он настолько злобный, настолько черствый, настолько пораженный эгоист, что... И при этом все время, так-то он хоть протрезвелый, нормальный, ну, пьяный, да, это плохо, а так все время, и с ним очень тяжело. И она говорит, лучше бы он пил. Вот, пожалуйста, пример, да, действительно, исцеление эффективно, но какой ценой? Не зря вот в этих европейских сказках, да, когда дьявол исцеляет, что он берет? Душу. Вот пример. Взял душу, добро из души.
Ну,
к сожалению, это не сказка.
Да, все-таки есть традиционная медицина, есть молитва.
Да, вы знаете, есть и нетрадиционная медицина, но такая не биоэнергетика, а там всякие остеопаты, гемеопаты, так сказать, кто там, массажеры всякие, которые там контактным массажом, там что-то костоправы, да, там всякие травники, в конечном счете. Но если там это не присутствует, всякая биолокация и все это
космос.
Биоэнергетика, космос, то это нормально. Это действительно, это медицина, это все физика, химия, биология, тут все понятно. А вот когда это вот это, такие вещи, как вот биолокация, телепатия, биоэнергетика, вы знаете, вот мы, люди современные, очень странно. Вот если нам научный термин скажешь, сразу успокаиваемся.
Угу.
А что за термином вообще вот стоит-то? Биоэнергетика. А что? А как? А почему? Обычный вопрос нормального человека, который имеет критическое научное мышление. У нас людей сразу это отрубают. Все,
успокаивают.
Назвали. Раз научный термин, а все хорошо.
Да, и при этом еще очень часто недоверием относятся к обычным врачам. Вот в больницу вас залечат еще и так далее, и так далее. Сейчас многие начали понимать, что это не так. И все-таки на самом деле есть такие моменты, когда вас просто обманывают, выкачивают из вас деньги.
Бывают мне люди, кажется, это и самые обманывают. Вот люди, которые выкачивают деньги, они иногда бывают и сами обманываются.
Сами верят в это?
Сами верят. Верят. Ну, вы знаете, бесы... Они же могут обмануть не только человека, но и своего приспешника.
Угу.
И такой человек, который искренне верит, он будет даже лучше работать, чем человек, который там вот просто, так сказать,
играет.
Играет, да.
Батюшка, вот такой вопрос. была в одном храме, увидела, как на службе священник помогала монахине. И немножко смутило это. Ведь вроде как женщинам нельзя в храм заходить. Вот как здесь, как это вообще
как
объяснить?
Нельзя в храм заходить. Боже, заходить.
Ой,
в храм.
В алтарь, простите, в алтарь. Кстати, есть тоже на просторах интернета, как в Сербии, тоже девочки в алтаре, в стихаре.
Вот насчет как-то девочек не знаю. Объяснить. Вообще есть канон. Я сейчас чуть-чуть его не помню. По-моему, больше 50 лет даже быть женщине. Или 60. 60, по-моему. Если она, что она могла вот в алтаре прислуживать. Ну, как правило, это даже как раз монахини.
А как женские монастыря, кстати?
Монастырях, женские монастырях, там прислуживают монахини. У нас, где вот в храме я начинал свою, так сказать, алтарническую деятельность, там была старая монахиня, уже было там лет 80. И вот когда мы приезжали, алтарники молодые, мы были, они говорят, ой, говорят, как и пономари молодые приехали, я могу помолиться. А так она там все, алтарничала в этом храме, жила при храме, как, ну, в монастыре тогда еще в начале 90-х было мало, поэтому она вот так вот жила при храме монахини. Поэтому, понимаете, 60 лет, и человек благочестивый, да, даже был институт вдовы. Это мы даже можем прочитать в послании к апостолу.
Угу.
Надо даже быть молодые вдовы, как апостол говорит, пусть женятся и рожают детей, не ходят по домам смущать людей. Uh-huh. А вот пожилые, благочестивые, не просто пожилые, бывают пожилые сварливые, что апостол тоже, так сказать, да, там лучше похлеще всякой молотки будет языком трепать. Вот. А вот благочестивые, так сказать, молчаливые, вдумчивые, монахини, ну, почему бы нет? Все-таки во Христе нет ни елен, ни иудея, ни мужского пола, ни женского.
Такой вопрос. Антоний Великий сказал, не возвращайся в то место, где грешил. А люди, с кем грешил, к ним тоже не возвращаться и лучше не общаться. Правильно ли я понимаю?
Ну, это нельзя так вот универсально. Потому что, ну, а если человек, вот он обратился к Богу, а у него работа, у него семья, у него там какой-то круг, который он не может так сменить просто так. Ну, особенно профессиональный круг. Там он был, может быть, адвокатом, инженером, врачом, там, кем угодно. Вот. Поэтому, конечно, но, конечно, лучше, вот, если это возможно, с тем, с кем ты грешил, именно грешил, не просто общался и дружил, это разные вещи, именно грешил.
Осознанно, наверное.
Осознанно. Пил, блудил, там, еще что-то. Вот у вас, то есть, что значит? То есть, у вас было общение на основе греха. И было бы безумством думать, что раз я обратился к Богу, это уже все мимо меня пройдет. Я уже совершенно человек такой твердый в своих, так сказать, устоях, убеждениях. Много раз люди говорили, ой, батюшка, ну, не, все нормально, все хорошо. И вот, там, напомню, женщина, все, даже не переживайте, все под контролем. А через, приходит через неделю, она беременна, но нет мужа. Вот, поэтому все под контролем, оказалось вот так вот. Поэтому лучше все-таки себе не доверять, как святые отцы говорят. А раз так, раз я считаю, что я способен пойти на грех, то не надо себя искушать. Если ты любил выпить, не ходи в пьющую компанию. Если ты любил блудить, не обращайся с женщиной легкого поведения или, так сказать, своими там любовницами бывшими и так далее. Вот, потому что, а кто знает? Мы себя не знаем. Очень многие батюшки говорили так, мы себя не знаем.
Да, это очень важное замечание. Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос.
Здравствуйте. Я звоню из Самары. Меня зовут Наталья. У меня вот такой вопрос. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Как правильно молиться о детях, ну, о своих близких? Кратко Иисусовой молитвы или какие-то есть еще?
А вы знаете, так, как вам Бог на душу положит. Вот кто-то любит читать акафисты, кто-то любит читать каноны, кто-то с псалтыни расстается, кто-то есть делатель Иисусовой молитвы. Это не только бывают монахи, и миряне тоже сплошь и рядом, даже самые такого светского вида. Вот. Вот как у вас душа расположена, так и вы молитесь. Вопрос не что читать, а как читать. Если вы будете молиться от всего сердца, то дальше форма молитвы не играет такой решительной роли.
Такой вопрос от телезрителя. Как снова уверовать в Бога? как не впасть в крайность веры. Очень часто слышу, что верующие перекладывают ответственность за свою жизнь на Бога. Получается вера в магическое чудо. Бог за меня все сделает.
Ну, кто так перекладывает, тот очень быстро поймет, что Бог за них ничего не делает. То, что он ожидает, что будет делать.
Такая, да. На Бога надейся,
сам не плашай. Да, действительно, Бог нас без нас не спасает. Есть такая формула святоотеческая. Вот такой был протоиерей Синицкий, в 20-х годах такой был известный, и богослов, и духовный деятель. И он так говорил, что такой образ давал, что вот что такое действие Божие? Вот лежит камень, который поднять нельзя. Я к нему подхожу, напрягая все силы, мне темнеет в глазах, у меня там трещит подмышками, но я все равно всех сил рву этот камень наверх, и вдруг он идет вверх. Я понимаю, что я бы свою силу ни за что бы его не сдвинул. Это сдвинул Бог. Но если бы я все свои силы не израсходовал, то Бог бы этот камень тоже не сдвинул. Поэтому Бог тогда, так сказать, к нам приходит на помощь, когда мы все свои силы, так сказать, направили на то, чтобы сделать, выполнить волю Божью. Вот. Поэтому надо делать. Нам Господь дал разум, нам Господь дал тело, нам Господь дал волю, так сказать, сердце, эмоции, чтобы мы искали Бога, чтобы мы исполняли сознательную волю Божью. И без этого по-другому никак не получится.
Апостол Павел говорит, что нужно молиться за других людей, но делает такую оговорку: если он не согрешает грехом к смерти. Объясните, пожалуйста, как это понять? Ведь смертных грехов много.
Ну, знаете, с такой, на самом деле, очень непростой вопрос. Угу. Очень непростой вопрос, на который очень непросто ответить. Потому что если так буквально понять, тогда все, если человек... Вот, да, ни за кого молиться нельзя. Кто у нас без гордости? А гордость – это смертный грех. А мы ведь сознательно в какой-то степени гордимся. Ну, то есть мы там вот обижаемся, там еще что-то. Скажешь, ты обиделся. Да, я обиделся. О чем такое вот он там не сделал такое? То есть как бы сознательно такое. И тогда, значит, ни за кого молиться нельзя. Только, может, кто-то там, как говорится, там лопатку почесал, там чихнул там лишний раз. Только за такой человека можно молиться. Какую-то мелочь там. А все грехи, они все серьезные. Все эти грехи... Что же смертный грех? Это грех, который может привести к духовной смерти. А это все 8 страстей могут привести к духовной смерти. И все 8 страстей у нас присутствуют. Вот. Поэтому... Возможно, это идет, так сказать, речь о том, что человек сознательно отвергает Бога. Сознательно. То есть это вот сродни хулам Духа Святаго, который не простится ни в этом веке, ни в будущем. Это что такое? Это то, что когда человек знает, что вот есть Бог, есть Христос, есть добро, и я не хочу делать добро. То есть не просто даже Христа не признают, а я любовь не признаю, добро не признаю. Я сознательно выбираю зло. Вот я своим прихожанам говорю, что да, надо молиться, но вот я был за людей колдунов, они, к сожалению, есть, экстрасенсов таких вот сознательных, я бы за них опасался молиться.
Почему?
Могут быть искушения. Ведь эти люди под влиянием беса сугубо. И более того, они этим, ну, не какой-то у них взаимодействие, союз с этими бесами. Они через них действуют часто. И действуют эффективно. И то есть они действительно могут что-то такое сделать, что вот человек просит. Но только это не, ну, это не направление любви. И вот если ты за такой человек будешь молиться, ты встретишься с некой бесовской силой. Некой бесовской силой. Вот я вам расскажу один маленький такой сюжет из моей жизни, который немножко в этом же, так сказать, русле. Мне дали фильм, в котором католический фильм про экзорцистов, изгнателей бесов. И сказали: батюшка, посмотрите, что там по православному, не православному. Фильм сделан так хорошо, чувствуется какой-то даже, может, материале таком реальном. там, когда католический священник, еще даже не священник, а некий семинарист, теряет веру. Но не совсем теряет веру, потому что он совсем атеистом становится. Но как-то вот он чувствует, что не может быть со священником. И его отправляют к экзорцисту. Там какой-то опытный батюшка, католик имеет. И вот там это вот все это происходит. Там изгнание бесов там, и так далее. Ну, вот я посмотрел, мне он не очень там понравился. Конец там вообще был ужасный с точки зрения православия. Я смотрел ночью. Ну, то как-то часов там полдвенадцать сидите, спали.
Вот, страшно, потом... страшно стало, да?
Не страшно не стало, чтобы просто не было впечатлений для детей. Угу. Вот. Я один смотрел. То есть, мученик-матушка там ходил по хозяйству, даже не заглядывал. Она не любит такие вещи. Но я смотрел из чувства долга, потому что меня просили. Угу. Я этот диск сломал, еще диски были, и выбросил в помойку. Ну, чтобы, не дай бог, там кто-то не посмотрел. То есть, вот внес, посмотрел, сломал, выбросил в помойку. Там был такой момент, когда... некого мальчика во сне кусал красный бык. И утром просыпался, у него были покусы. Его как раз вызвали экзорциста этого изгонять, значит, беса. Да? Вот. Все прекрасно. Утром встает моя дочь. Такого возраста, тогда ей более 10. Говорит, мама, меня всю ночь кусали красные драконы. Показывает покусанную руку в синяках. Вот как это объяснить? Поэтому она, конечно, не могла это смотреть. Она спала, она еще у нас такая ранняя пташка. Вот. И, ну, вот так вот было. Вот это я был реально свидетель. Поэтому с такими вещами лучше не иметь дела. Даже в фильмах, видите, даже это был фильм, даже не был реальный человек. Я уж к реальному человеку не пошел бы. И то это, так сказать, вот вызвало такое явление в моей семье. А когда я молился за одного человека... который страдал, ну, он был психически больной человек, ну, ему страшно было. Мне прихожанка попросила помолиться. Я открыл акафист, прочитал. Мне прихожанка звонит, говорит, спасибо, батюшка. Я кладу несколько слов, исполненных, что я, так сказать, сделал доброе дело, как батюшка помолился, и человек стал легче. Заходит моя дочка, другая уже, и говорит, папа, мне страшно. Она потом месяц стала спала с иконами, с включенным светом.
Искушение.
Искушение. Но искушение просто искушение, а вот тот же момент. То есть вот какая-то бесовская сила все-таки существует. Не зря оптические старцы говорят, что те люди, которые в бесов не верят, не спасутся.
Мышка, у нас не так много времени осталось, да. И не хочется на этой теме заканчивать.
Да, да.
Все-таки сейчас еще продолжаются пасхальные дни. Как бы то ни было, Христос воскресе и так далее. Все равно радость какая-то есть. Вот, батюшка, вот коротко прошу вас закончить нашу программу какими-то вот добрыми словами в адрес наших телезрителей.
Знаете, сейчас вот мы читаем все священники Екатеню, первого Екатеня, о том, что вот, чтобы вот все это развеялось, зараза, будь она неладна, да, по ветре. А вторая, ну, так вот, как я воспринимаю это, так сказать, прошение, не бойтесь. Не бойтесь. Волос не пойдет с головы человека без воли Божией. Не бойтесь. Если есть Христос, Христос воскрес, не должно быть страха никакого. Мы сильнее даже смерти со Христом воскресшим. Поэтому я думаю, что вот нам надо в это вдуматься, что Христос воскрес, и вдохнуть свободно, без страха, исполняя карантины, все там масочные режимы, все такое, все это надо, все это, так сказать, необходимо. Но внутренне это должен быть свободным человеком, потому что Христос воскрес.
Да, и нужно уверенно отвечать со всей уверенностью и верой в то, что он воистину воскрес.
Воистину воскрес, да.
Батюшка, мы, увы, должны прощаться. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Христос воскресе!